свобода поверх барьеров. Гость радиожурнала – грузинский политик и филолог Леван Бердзинишвили. С ним встретился в Тбилиси наш корреспондент Юрий Вачнадзе.
Левана Бердзинишвили в Грузии знают все. Он эдакий многоликий Янус. В политических кругах Леван известен как один из основателей республиканской партии, президент неправительственной организации «Республиканский институт». В научных кругах, как профессор филологии, видный специалист по античной литературе. Для широких масс он бывший диссидент, профессиональный оппозиционер, противостоявший советскому режиму и пришедшему ему на смену круглому столу во главе со Звиядом Гамсахурдия. Для бывших советских политзаключенных Бердзинишвили – товарищ по борьбе, отсидевший срок в ГУЛАГе. Зрители оппозиционного телеканала «Кавказия» знают его как постоянного гостя политических программ, безжалостно критикующего правящую в стране команду националов во главе с Михаилом Саакашвили. При всем этом и поклонники, и противники Левана, а это в основном звиадисты, единодушно признают его поистине редкий ораторский талант и величают ни больше, ни меньше, как Златоустом. На многочисленные предложения от издателей написать книгу о годах, проведенных в советском концлагере, Бердзинишвили, перефразируя Чукчу из известного анекдота, всегда отвечал: «Я не писатель, я рассказчик». И вдруг недавно, буквально за несколько месяцев, он написал книгу под названием «Святая бездна», где рассказал о своей жизни политзаключенного в лагере ЖК-385/35 в так называемом Дубравлаге, поселке Барашево Тингушевского района Мордовии. Книга молниеносно была раскуплена и сразу же завоевала популярность у читателей. Особенно привлекательной оказалась манера письма автора. Левана нельзя назвать грузинским Довлатовым, хотя некоторая схожесть, возможно, имеет место. Однако при этом в его письменном творчестве, как, впрочем, и в устном, значительно больше того веселого трагизма, той незаконной радости, о которой, как о важной составной части грузинского менталитета, говорил в свое время Мераб Мамардашвили. Беседовать с Леваном – огромное удовольствие. Батану Леван, расскажите о том, как вы создавали эту книгу?
Я не писатель, я никогда ничего не писал, кроме как научных статей. А на самом деле это не мемуары из ГУЛАГа, хотя это касается ГУЛАГа, это касается моего ареста за антисоветскую агитацию и пропаганду, и касается моих друзей, которых я видел и любил в политической зоне ЖК-385/35, так называемый Дубравлаг, очень печально известное место. Это воспоминания, так сказать, художественные, то есть я не создавал эти воспоминания, а создавал их. Это совершенно так же, как действовали греческие авторы, которые не воссоздавали мифы, а создавали мифы. На базе, естественно, существующих мифов. Естественно, на базе существующих персонажей. Они все реальные люди. Те 15 человек, которых я описал, эта книга не обо мне. Эта книга о людях, которых я знал в зоне. Некоторые из них могут не узнать себя, потому что это большая правда о них, чем они о себе думают или знают. Это, так сказать, креативная часть воспоминаний. Это когда ты знаешь человека, но действия, которые он совершил, не совсем точно описывает его внутренний характер, поэтому ты заставляешь его действовать в другом плане, чуточку изменив маленькой правде, но, естественно, добавив что-то хорошее к большой правде. Я не собирался писать книгу о зоне. Я человек говорящий, и все грузины, для них идеал Сократ. Мы люди устной культуры, мы люди, которые воспитывались на грузинских застольях, и я совершенно грузин в этом плане.
Говорит Леван Бердзинишвили.
И я не собирался писать, но, естественно, рассказывал своим друзьям, близким, рассказывал некоторые моменты, так сказать, своего ареста, суда, особенно о людях, которых я встретил. Мне говорили, надо это записать, я думал, что может да, может нет, но времени не настало. Вот в прошлом году я летел в Соединенные Штаты, чтобы оттуда полететь на Кубу. Выполняя, так сказать, очень интересную, хорошую миссию, встретиться там с диссидентами и так далее. Тайно, естественно. Сейчас можно об этом говорить. И в полете я почувствовал себя нехорошо. Я был не один. Мы летели вдвоем. Я был с госпожой Тинатин Хидашели, очень известная грузинская правозащитница. И мне стало плохо, мы прилетели в Вашингтон. Я успел взять визу мексиканскую, потому что мы летели через Мексику. И мне стало очень плохо уже в мексиканском посольстве. И через некоторое время, после того, как люди, которые меня встречали, догадались, что меня невозможно просто так оставить, потому что температура поднималась и никак не снижалась, уже ничего не спасало, повезли меня в госпиталь, где я оказался в коллапсе, я ничего, некоторые вещи уже не помню даже. Я попал в очень известный и популярный в Вашингтоне госпиталь Сибли Мемориал. Там посчитали, что, может быть, у меня остались несколько дней, а может быть, даже несколько часов. И поэтому, когда мне дали успокоительные, очень серьезные лекарства, я уже не мог говорить, но врач почему-то посчитала себя обязанной докричаться до меня на очень внятном английском языке, очень медленно. Она понимала, что все-таки я иностранец. Она объясняла, что придут люди забрать меня куда-то. Я должен не уходить, я должен остаться. Я должен бороться за то, чтобы остаться. И я должен сказать им, что у меня есть какая-то сверхзадача, какие-то человеческие вещи, которые мне надо сделать, что не время мне уходить, что я в долгу перед кем-то и перед чем-то.
Говорит Радио Свобода, гость радиожурнала «Поверх барьеров» Ливан Бердзинишвили, автор книги воспоминаний «Святая бездна». Передачу подготовил Юрий Вачнадзе.
Я догадался, что она говорит правду, не зная меня совершенно. Она говорит правду, потому что я в долгу перед своими соузниками, перед людьми, с которыми я сидел, и выпячился один образ. Это образ Аркадия Дудкина. Это был человек, добряк, очень простой, с некоторыми ментальными проблемами, деревенский шут, из которого КГБ сделало очень грозного антисоветского деятеля, и которого посадили на 15 лет. Этот человек не помнил, когда он освобождается. Он просто помнил день, месяц, он не помнил года. И каждый год он требовал освобождения в этот самый день. И каждый год он атаковал здание администрации политического заключения. Но каждый год приезжала высокая комиссия из Москвы, в составе которой были академики. И они утверждают, что Аркадий Дудкин нормальный, что он вменяем, и он должен сидеть. И каждый раз, когда это случалось, он ломал все, и никогда его не посадили ни в штрафной изолятор, никуда, потому что, в отличие от высоких академиков, администрация зоны хорошо знала, что Аркадий Дудкин человек невменяемый, и с ним нельзя так. И этот человек вдруг стал для меня образом, перед которым я в долгу. То есть я почувствовал, что если я останусь жив, я должен написать этого человека. Ты в долгу перед Аркадием, потому что никто не понимает, кто такой Аркадий. Он ничему меня не научил. Он не был моим другом. Он был стрелок, если вы понимаете, что я имею в виду. Он был стрелок, потому что он никогда не покупал махорку. Был жадный, страшно, потому что деньги ему были нужны на свободе, а он каждый раз думал, что освобождается в этом году. И поэтому он не тратил те 5 рублей, которые были ему положены на курево, на чай и так далее. И он стрелял. То есть он подходил и говорил, дай закурить. Но он был человеком с фантазией. Он не просто приходил и говорил. Он приходил к Арбенину и говорил, что он служил как-то у Баграмяна. Баграмян был великий полководец, очень хороший человек, и между строк он вдруг добавлял: «Дай за курицей», если армянин был не на чеку, он давал, естественно, ему махорку за курицей. Но армяне его очень быстро раскусили и не давали ему махорку, но он без паузы переходил к грузинам или к молдаванам, ну, к любым. Но грузинам он начинал, что... Он хитрый очень был в этом плане. Он начинал, что на самом деле Баграмян был не хороший полководец, а единственный хороший полководец, советский, известный, был Лисилидзе. И вот он служил у Лисилидзе, был, значит, у Баграмяна танкистом, у Лисилидзе другим. Его танк еще летел и так далее. Он был человек с фантазией. И вскользь он через 3-4 фразы говорит: «Дай закурить». И это была маленькая хитрость Аркадия. И в этом... была жестокость Советского Союза. Я думаю, что Аркадий Дудкин, человек, который не понимал, что он антисоветчик, и который не был антисоветчиком, который был молодым 16-летним парнем, когда надел форму полицая в своей родной деревне, а потом придумал, как такой маститый шпион, легенду о себе, что он брал Берлин в составе какой-то армии, и он был вместе с Кантария, когда он с грузинами говорил, естественно, только тогда, который поднимал, значит, стяг над Рейхстагом, как он говорил, ставил флаг над церковью. Он не понимал, что такое Рейхстаг, он видел это, естественно, только в кино. И потом он говорил, что никакого Горохова, он имел в виду Егорова, там не было. Кстати, это очень интересная вещь, потому что, я думаю, ни Горохова, то есть Егорова, ни Кантария там не было. Какие-то другие люди поднимали, потом пришли киношники и заставили русского и грузина, потому что вы понимаете, почему, и так далее. То есть Аркадий вникал в какие-то тайны Советского Союза, которых не понимал. Он был человек необразованный, он не читал. Он не писал, он почти не говорил, кроме о Гуреве, он всегда говорил о себе, как он воевал, как он сидел в Владимировской тюрьме, как у Брежнева у него украл медали и так далее. Вот такой человек сидел рядом со мной, и он стал для меня таким родным, таким любимым. Никто не понимал мое отношение к Аркадию, почему я его любил, почему я его жалел, почему я ему давал половину своей... махорки.
Батно Леон, чем закончилась его жизнь в лагере?
Это очень печальный исход, и, может быть, это дает какой-то ключ к пониманию моей книги. Аркадий Дудкин ожидал своего освобождения 13 мая какого-то X-года. На самом деле он освобождался в 87 году. И каждый год он боролся за свою свободу, а умер 12 мая 87-го года, то есть накануне своего настоящего освобождения. Это печальная история для меня. Это ключ к пониманию моей так называемой художественной книги, потому что я писал его с юмором, я старался сделать его как можно живым и радостным, но она получилась очень печальной. Именно из-за того, что Аркадий Дудкин умер накануне своего освобождения, я написал воспоминания об Аркадии Дудкине, который, как это бывает у некоторых писателей, позвал из небытия других персонажей. Я описал этих людей. Человек 15. Туда попали... очень интересные люди, полный, так сказать, гений, всезнайка, человек, особенно повлиявший на меня, Вадим Анатольевич Янков. Он был доктором наук, математиком, топологом, и он знал языки древнегреческий и латинский, это моя профессия. Поэтому мы очень быстро сошлись, и я думаю, что разговоры с Вадимом Янковым, они решали многое для становления и меня, и других моих союзников. Но я вспомнил, естественно, моего ближайшего друга, и там, и после, с которым я... если не ежедневно, то еженедельно имею контакт, это Михаил Васильевич Поляков. Я думаю, самый лучший человек славянского происхождения, с которым я знаком вообще. Это совершенно чудесный человек, без изъянов. И совершенно нормальный человек, то есть он нормальный русский, он пьет как надо. Кстати, пьет много и плодотворно, так сказать. В Грузии мы не смогли его напоить, что вызвало печаль многих кахетинцев. И он долгое время жил в Соединенные Штаты. Мы там тоже встречались. Он только что вернулся в Россию. Этот человек раскрылся совершенно неожиданной стороной. Он был замкнут. Он не был бон-виваном, он совсем не был похож на меня. У нас получилась превосходная дружеская пара, несмотря на мой очень кавказский темперамент и на его очень петербургский северный тип темперамента, который трудно даже этим словом назвать. На зоне были запрещены любые картежные игры, но нарды были допущены. Как они неестественно играли в нарды, наши северяне, то есть петербургские Поляков и Донской. Они играют нарды, и что-то непривично в этом. Они играют, знаете, как... Он говорит 5-4, играет 5-4. А тот говорит 3-1, играет 3-1. А мы подходим, кавказские. Я, Рафик Папаян, Гены Халтунян, настоящие джигиты из Кавказа, которые знаем, как нарды надо играть, и объясняем, что так играть нельзя. А как надо, спрашивают они. Они очень быстро догадались, как надо играть нарды. Надо обозвать камушки какими-то нехорошими словами. Надо обозвать противника. Совершенно непонятно почему, но надо. Это так положено. И надо не просто ставить камушки, а энергично их бросать и ломать эту самую доску. И вдруг они догадались, в чем смысл нарды. Не в том, чтобы провести эти камушки в какую-то сторону, а выражать эмоции. То есть самовыражаться – это любовь с использованием камушек.
Говорит радио «Свобода», гость радиожурнала «Повер барьеров» Ливан Берзинишвили. С ним встретился в Тбилиси Юрий Вачнадзе.
Ну, Леон, за что сидел Поляков?
Поляков сидел за антисоветскую агитацию и пропаганду. Он, будучи главным инженером в большом издательстве, завладел новейшей технологией, ксероксом, и заставил рабочих ночью печатать антисоветскую литературу в огромных количествах. Солженицына, Сахарова и все, что можно было, он может попасть в книгу Гиннесса. Это был человек, который был объявлен всесоюзный розыск в течение 1 года и 8 месяцев. И в КГБ его искали по всему Советскому Союзу, его не нашли в течение почти 2 лет. И в это самое время он побывал и в Грузии, и в Армении, то есть по всему Советскому Союзу. Его арестовали лишь потому, что ему надоело скрываться. Он взял и записался под своей фамилией в главную библиотеку страны имени Салтыкова Щедрина и работал там. Это очень интересный человек. Он тоже всезнайка. Но самое главное, это человек очень глубоких убеждений и очень сильных, так сказать, чувств. Он меня научил, как надо опасаться телеграмм. Потому что многие получали телеграммы. Мылый, я нашла другого человека, прости, и так далее. Телеграммы они все писали в КГБ, естественно. Этот человек, мне он напоминает Грегу Зорба из американского известного фильма, для которого рушится все, а он никогда не теряется и старается заново начинать жизнь. Он очень большой мой учитель в этом плане. Ну, я, естественно, там упомянул своего брата, в Грузии его хорошо знают, упомянул грузина, правда, русскоязычного Георгия Хумизури, очень интересного человека, и я очень рад, что мне удалось упомянуть и написать теплые слова о Генрихе Алтуняне. Генрих Оганесович Алтунян, это, наверное, лучший человек, самый добрый человек, который я видел вообще в моей жизни. Я даже не могу представить, как человек может быть таким. Он, кстати, был военным человеком, он был майором. Он бы дослужился и до генерала. Это был выдающийся человек, выдающихся способностей. Это был человек, армянин, которого избрали в Раду на Украине. Он победил в Харькове. Это совершенно чудесный человек. Многие его знают. Радио «Свобода» посвящала ему свою передачу, когда он неожиданно умер 5 лет тому назад.
За что он сидел?
Но это была его вторая ходка, так сказать, за антисоветскую агитацию, пропаганду и так далее. Первый раз он сидел и тогда считал себя настоящим ленинцем, в отличие от своих угнетателей. Ну, оттуда он вышел таким ярким антисоветчиком. А потом он сблизился с совершенно чудесными людьми, с академиком Сахаровым, с генералом Григоренко и так далее. Естественно, его посадили, тем более, что он был военный человек. У него рейтинг был очень высокий среди заключенных, потому что он отбыл наказание не только на зоне, но и в тюрьме, в Крите, так сказать. И он к нам приехал из Чистополя. В случае Алтуняна никакой креативной правды не было. Я написал только то, что было. Потому что нечего было добавлять. Это был такой открытый человек. И единственное, он не знал одного армянского писателя очень хорошего, который тбилисец, кстати, по происхождению, я имею в виду Агасия Айвазяна, который написал чудесный рассказ «Евангелие от Гавлобара». Название не нравилось грузинам, естественно. Какое Евангелие от Авлабара? Это значит, что они что, претендуют на Авлабар? Вы знаете, это наши... А на самом деле это совершенно, я бы сказал, даже проармянская, прогрузинская и неполитическая вещь. Это о любви. Очень интересный рассказ. Я был первым, кто рассказал это Генриху Алтуняну. И он был рад, что я грузинский человек, объяснял ему высоту, так сказать, армянской литературы. Хотя он очень хорошо разбирался и в литературе. Он русскоязычный был, естественно. Потом начался его интерес к армянским, грузинским вещам. Он был рожден, кстати, в Тбилиси. Я назвал свою книгу «Святая бездна». Я имел в виду слова Гегеля, который говорит, что в полном свете так же невозможно что-то увидеть, как в полном мраке. И я имею в виду, что это была бездна, это был мрак, но в этом мраке был свет. И эти люди были этим светом. Вообще-то, сам я не печальный человек. Как у меня вышла печальная книга, я не знаю, но там нет скорби. Это такая легкая грузинская печаль, после которого обычно мы выпиваем за жизнь.
Моя встреча с Ливаном Бердзанишвили состоялась в канун его отъезда в Соединенные Штаты. Ливан выиграл стипендию Рейгана и Фасова и отправился на полгода в Вашингтон и Нью-Йорк. Для великолепного знатока античной литературы и античных языков работы в Грузии не нашлось.
На «Волнах свободы» вы слушали беседу Юрия Вачнадзе с бывшим советским политзаключенным Ливаном Бердзанишвили, автором книги воспоминаний «Святая бездна». После сводки новостей – фрагменты из книги, посвященные кинорежиссеру Вере Хитиловой.